Братья и сестры, мир вам сердечно-сердечный. Я прочитаю из Конституции Небесного Государства, так называют Нагорную проповедь, очень короткий текст. И надеюсь, что проповедь будет такой же короткой. Матфея 5 глава, 41 текст. «И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два». Без исторической справки здесь не обойтись. Поприщем иудеи называли так называемую римскую милю, которая равнялась 1473 метра, по-нашему, по-русски говорю, то есть примерно 1,5 километра. Каждый римский воин, находясь на оккупированной территории, считал своим полным правом и льготой, заработанной им честным трудом в боях, что он имеет право воспользоваться бесплатными услугами носильщика. Римский рюкзак примерно составлял 30 килограмм. Таким образом, идя по улице Иудеи, каждый римлянин мог свое копье или жезл опустить на плечо проходящего мимо Иудея, после чего Иудей должен был взять этот рюкзак римского воина и нести 1473 метра. Это называется римская миля. Иудеям страшно не нравились эти римские порядки. Это было в римской юриспруденции, законодательстве. Но римляне не считали, что это угнетение, агрессия. Они считали, что они это заработали. Но евреи думали по-другому. Представьте себе ситуацию, человек идет на работу, и вдруг на своем плече он ощущает чей-то жезл или копье, конец его. Это означало, что он должен остановиться, и, возможно, даже идти в другом направлении. А может быть, это происходило вечером, когда он возвращался домой после работы. И это не входило совершенно в его планы идти 1,5 километра с грузом в 30 килограмм, а потом снова возвращаться этой уже дорогой. И часто так бывало, что иудеи тащили эту ношу, отсчитывалось 1,5 километра, римская миля или поприще, скидывался этот рюкзак, и иудей злобно смотрел в глаза римлянину, считая его агрессором, и прочь убегал, чтобы очередной римский воин не успел положить на него свое копье. А римский воин находил следующего прохожего и также опускал свое копье на его плечо, и это означало «теперь неси ты». Таким образом, друзья, для еврейского народа этот закон, как и многое, что у римлян, им это страшно не нравилось. Они считали римлян оккупантами. И вдруг произносится что-то необыкновенное, небывалое в учении молодого раввина. «Кто принудит тебя идти одно поприще, иди с ним два». Друзья, и знаете, что рассказывают, что происходило в то время, когда ученики следовали этим прямым словам Иисуса Христа, прямо понимали, прямо толковали и прямо исполняли христианство первого века. И происходило так. Идет христианин, теперь уже христианин, не просто иудей, еврей, опускается копье на его плечо. Этот иудей берет ношу римского воина, несет и разговаривает с римским воином, как его дела, как здоровье, как там семья, как там в Риме дела. И для римляна это было каким-то шоком. Он просто не понимал, что это за странный такой человек. И когда истекали эти 1473 метра, то христианин говорил: «Давай я дальше понесу». «Да ладно, хватит, я сейчас другого найду». «Да нет, я могу еще понести, Бог дает сил». И на втором поприще римский воин начинал заинтересовываться: «Да что ж это за человек-то такой странный?» И спрашивал: «Кто ты, что ты?» И тогда он начинал объясняться: «Наш учитель, его зовут Иисус Христос, он нам так заповедовал жить». И когда проносилось второе поприще, это ноша в 30 килограмм, то рассказывают, что даже римские воины склонялись перед Иисусом Христом на втором поприще. Мысль моя будет вот какая главная. Друзья, есть вещи, которые мы делать должны по обязанности. что относится к нашей христианской дисциплине. Ходить на собрания, слушать проповеди, петь песни, молиться. То есть все то, чем мы занимаемся каждый день и из воскресенья в воскресенье. Но есть такие вещи, где никто нас ничего не заставляет, не принуждает и даже не ожидает от нас. Но когда мы по влечению сердца готовы сделать то, что от нас даже не ожидается, вот тогда в нашем сердце действительно проявляется по-настоящему Христос, и это способно покорять этот мир. Мы иногда недооцениваем мир и думаем, что он настолько уже глух и жесток, что он уже не воспринимает Евангелие совершенно. Друзья, но этот мир по-прежнему, как в первом веке, так и в 21 веке, воспринимает Евангелие, но на втором поприще, когда христианин делает то, что от него не требовалось, и никто этого не ожидал. Я считаю, что на втором поприще начинается настоящее Евангелие. Как-то мы поехали на благовестие на Нижнем Амуре, к нам приехали трубачи, духовики, и мы отправились на левый берег Амура на моторных лодках. Мы решили обойти все село и пригласить людей в клуб. И мы одного нашего брата, профессионала, трубача, потеряли. Стали его искать, а он уже там не с трубой, а с лопатой. Там один человек, оказывается, там перекапывал свой огород и говорит: да что вы тут ходите, только отвлекаете, столько работы посмотрите. И он положил трубу и взял лопату. К этому его никто не понуждал, он сделал это добровольно. И когда все увидели, что наш брат с лопатой, все подошли и просим: у вас есть еще лопаты? Для всех нашлись лопаты, перекопали ему огород всеми благовестниками. Как вы думаете, он пришел в клуб? Он не просто пришел в клуб, он и после клуба пригласил себя домой, и еще за чаем мы беседовали о Христе. Друзья, этот мир способен слушать о Христе, но на втором поприще. Когда от нас ничего не требуется что-то сделать, а мы это делаем и готовы на это, и способны в этом христианство. И если этот мир перестал удивляться всему, то второе поприще продолжает удивлять этот мир. Только, может быть, мало кто идет этим путем, вторым поприщем. Кстати, я считаю, что в Нагорной проповеди эта идея заложена и в других текстах. Например, кто ударит тебя по правой щеке, обрати к нему и другую. Вы никогда не задумывались именно про правую щеку? Не просто про щеку, а про правую щеку. Вот, мне и бить-то некуда уже, щек-то там не осталось. Вот. А знаете, как я понимаю это место? Чтобы ударить по правой щеке, а общество было также правшей в основном, нужно было ударить наотмашь, вот так. То есть это не силовой удар. Это удар, который бы мы назвали сегодня оскорблением личности. Ударить вот так, чтобы по правой щеке получилось. А обратить к нему другую, это значит подставить под более сильный удар. По левой щеке бьют сильней. То есть мысль какая? Если тебя оскорбляют за твое христианство или вообще в жизни, будь готов даже на более сильный шаг. Будь готов к тому, что, может быть, даже тебя побьют за твое звание, за то, что ты христианин. Друзья, в Библии есть примеры, как люди были способны идти вторым поприщем. Я часто вспоминаю Ревеку, эту хрупкую, молодую девушку, которая была еще не замужем. Помните Елизер, когда шел с поручением своего господина, он внутренне сказал так: «Господи, вот та девушка, та девица, которая скажет, что не только ты пей, но я и верблюдов твоих напою, вот та самая и есть предназначенная для моего господина». И только он успел помолиться, вот приходит девушка, он просит у нее попить, и она ему говорит: «Я не только тебе дам пить, пей, господин, я еще верблюдов твоих напою». Я по образованию экономист и очень люблю цифры. И я стал считать, сколько она дала верблюдам. Верблюдов было сколько? 10. В 10 тексте 24 главы написано 10 верблюдов. Считается самым лучшим ответом на вопрос, сколько выпивает верблюд, 120 литров за раз. Жаждущий верблюд. Итак, 120 умножьте на 10. Причем она дала не просто им перевести дыхание верблюдам, а написано, что они напились. То есть она дала верблюдам столько, сколько им требовалось. Может быть, даже это преувеличенные данные, я не знаю, но я нашел такой ответ, который признали самым лучшим. Но если это действительно так, тонна 200 на плечах хрупкой девушки. Было переношено. Я для своей жены больше, но я вырыл скважину, пробурил. Вот. И я не таскаю на своих плечах, хотя я мужчина, а эта девушка тонна 200 для верблюдов. И я про себя подумал, что это не просто так он заказал Господу такое условие, знак. Он про себя подумал, наверное, вот о чем. Для необыкновенного человека, необыкновенного патриарха нужна необыкновенная жена, которая способна идти вторым поприщем. То есть то, о чем ее даже не просили. Он попросил сам попить, но она дала ему и еще пошла вторым поприщем и дала верблюдам. Друзья, второе поприще, оно сложнее, чем первое. Но именно на втором поприще происходят чудеса. Бог начинает действовать, когда мы идем вторым поприщем. И эта девушка совершенно не планировала попасть в Библию. Она не думала, что брат Михаил будет о ней проповедовать в 21 веке. Она не планировала это делать. И она перетаскала столько воды, она пошла вторым поприщем. Друзья, Руфь и Орфа, тоже две, вот такие вот два персонажа, они пошли за своей свекровью. И когда они пошли, то они исполнили первое поприще, когда пошли за своей свекровью. Но когда свекровь начала уговаривать и говорит: дети, вы еще молоды, возвратитесь, вам бы еще жить и жить, вам семьи свои устраивать, то Орфа расплакалась и возвратилась в Маав. А Руфь увязалась за своей матушкой и говорит: я с тобою везде, куда ты, туда и я. Она пошла вторым поприщем. Руфь тоже не планировала попасть в Библию и что о ней узнают миллиарды людей. Она это не планировала. Она сделала по зову сердца. Она так думала, она считала, что так правильнее будет не оставить убитую горем женщину, составить ей, разделить ее горе. И, друзья, Бог избрал и Ревеку, и Руфь стать праматерью нашего дорогого Спасителя Иисуса Христа. Еще вот какая, друзья, мысль. Некоторые люди, я замечал в христианстве, мечтают о каких-то подвигах. Вот бы там что-то такое великое сделать, пострадать за Христа, а он на собрание воскресенья не может вовремя прийти. Я что хочу сказать? Тот человек, который не способен идти одно поприще, напрасно он будет мечтать о втором. Это также абсурдно выглядит, как если бы римскому воину сказать: слушай, я христианин, и нас Христос учил идти вторым поприщем, давай ты первую сам пронесешь, а вторую я тебе помогу. Я тебе засвидетельствую еще о Христе. Это также абсурдно выглядит. Поэтому есть люди, которые много думают о каких-то великих делах, но самый минимум они не готовы исполнять свои какие-то христианские обязанности, дисциплинировать себя. Итак, друзья, мы способны пойти вторым, но если мы идем первым, не бывает сразу второго. В сервисном бизнесе тоже существует такое понятие сегодня, как дополнительная миля. То есть это те люди, которые способны за дело компании делать то, что не входит в их должностные инструкции. Бог так в жизни повел, что мне 8 лет пришлось быть руководителем в государственном учреждении. И я много видел людей, и многие люди были в кабинете, с ними беседовал. И мне запомнился один человек, женщина в моем коллективе. Это была женщина, которая не вписывалась в наш коллектив. У нее была ненормативная лексика. Ей часто делали замечания, на нее часто жаловались. И мне говорили: уволь ее. Она не нужна здесь такая. Она грубит, она дерзит. Друзья, но у меня рука не поднималась, чтобы уволить ее. Потому что я видел в ней большую-большую поддержку. Если все, когда в 5 часов вечера сразу по домам, то эта женщина, если она чувствовала, что какая-то важная, экстренная правительственная задача стоит, и нужно задержаться на работе, мне не приходилось ее просить и уговаривать, и обещать ей дополнительную премию. Она оставалась допоздна. И однажды я у сторожа спросил утром: до скольки она была? Он говорит: до полуночи. Она до полуночи осталась и ничего не требовала взамен, чтобы это увидели и поощрили. Она просто это делала для того, чтобы меня не подставить перед моим вышестоящим начальством. Экстренная, срочная задача была. Друзья, как я благодарен этой женщине. Я вспоминаю ее очень добрым словом, несмотря на то, что на нее очень много было жалоб. Друзья, сегодня христианство нуждается в таких людях, которые готовы подставить свое плечо. У нас в Комсомольске-на-Амуре как-то поехали братья по служению на микроавтобусах. И вы знаете, когда возвращались, один из автобусов, мост загудел. И брат запереживал, водитель, потому что завтра ему на работу, и нужно было использовать эту машину. Что делать? Мост загудел. И когда уже где-то около полуночи всех развезли, и он в гараж загоняет свою машину, лег под нее, взял ключи, под машиной лежит и думает, как я успею до утра все это сделать, а утром на работу. И вдруг показались чьи-то ноги. И он говорит, я чуть там не заплакал под машиной, когда я увидел братские ноги. Друзья, меня очень сильно обличают эти ноги. Очень сильно. И они ночь провели под машиной. Одному пришла мысль, что ему на работу мозг загудел, и надо его подставить ему плечо. Друзья, сегодня христианство нуждается в этих ногах, которые способны пойти вторым поприщем. Наш Бог такой, которому мы поклоняемся, Он идет вторым поприщем. Бог, которому мы служим, Он делает несравненно больше то, о чем мы просим или помышляем. Мы подошли к такому Богу, и Он вправе от нас требовать или ожидать взаимности. Аминь.